в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции, загнавшие Кремль в угол. О чем свидетельствует выступление Владимира Путина в Думе? Способен ли Кремль одержать верх в противостоянии вокруг Украины? Пойдут ли Соединенные Штаты и Европейский Союз на дальнейшее ужесточение режима санкций? Эти вопросы мы обсуждаем с главой американской исследовательской организации Eurasia Group Иэном Бремером, профессором университета штата Мичиган, социологом Владимиром Шлипендохом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, политологом Эриком Ширяевым, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Выступление Владимира Путина с докладом о положении в стране обратило на себя внимание комментаторов ведущих американских газет по понятной причине. От главы страны, впервые за четверть века оказавшейся в противостоянии с западными странами, ожидали сигналов о том, какой путь изберет Кремль. Судя по первой реакции американских обозревателей, ответа на эту загадку они не получили, но ощущение от речи осталось скорее двусмысленное. Газета «Нью-Йорк Таймс», например, говорит о том, что Владимир Путин предложил аудитории комбинацию напускной храбрости и пряника. «Нынешние проблемы, — сказал он, — должны помочь России реформировать экономику и стать более самодостаточной. Большинство россиян, — пишет газета, — были готовы уступить часть своих свобод в обмен на преуспевание. Но усугубление экономических проблем, по словам «Нью-Йорк Таймс», поставит Владимира Путина перед дилеммой. Должен ли он вести себя более воинственно и безжалостно дома и за рубежом, или он должен признать, что решение проблемы состоит в прекращении распространения лжи о намерениях Запада и попытках реального решения украинского кризиса вкупе с проблемами российской экономики. «Вашингтон-Пост» склоняется к пессимистичной трактовке намерений российского лидера. В авторитарном политическом пространстве, как и в жизни, отношение человека к происходящему определяет все или почти все, пишет газета. Те, кто надеется, что снижающиеся цены нефти или западные санкции или комбинация этих факторов может заставить Москву изменить курс, более того, привести к смене режима, должны иметь в виду, что для Путина это знакомый по горбачевским временам сценарий. Влиятельный американский аналитик, глава исследовательской организации Eurasia Group Иэн Бремер в интервью телеканалу CNBC предупредил о том, что, по его мнению, в результате санкций Владимир Путин чувствует себя загнанным в угол, и это опасная ситуация. Я спросил Иэна Бремера, что он имеет в виду.
Экономика страны находится в плохом состоянии, капитал бежит из страны. Соединенные Штаты почти откровенно говорят, что если Путин не изменит поведение, то он будет изолирован от мира. В Кремле это воспринимают не как намерение подорвать российскую экономику, а как намерение уничтожить Путина. То есть, если Путин не отступит в том, что, к слову сказать, по мнению Кремля, является самым важным внешнеполитическим вопросом для России, защитой легитимных интересов, то Вашингтон намерен подорвать его позиции как лидера, подорвать его поддержку среди ближайшего окружения. Ведь санкции были прежде всего направлены против его друзей, его сторонников внутри государственных структур и корпоративного мира. Сергей Лавров, объявив о том, что США пытаются произвести смену режима, скорее всего, отразил настроение, царящее в Кремле. В такой ситуации Путин наверняка чувствует себя загнанным в угол. Для него уже нет отступления, есть только капитуляция. Капитуляция для него однозначно неприемлема. Ведь суть того, что он говорил россиянам в течение последнего года, заключалась в том, что Россия обязана противостоять западному давлению. Она не может допустить унижения со стороны Запада.
В таком случае, что делать, если подобная страна аннексирует часть территории своего соседа вопреки своим обязательствам?
После захвата Путиным Крыма, после того, как мы увидели танки, выдвигающиеся на юго-восток Украины, без сомнения, Соединенные Штаты должны были прибегнуть к штрафным мерам. В такой ситуации невозможно не делать ничего. Но, на мой взгляд, если посмотреть на реакцию США, то в последние месяцы приблизительно 80% наших усилий были посвящены наказанию России и примерно 20% оказанию помощи Украине. Я считаю, все должно быть наоборот. 80% средств и сил нам необходимо посвятить поддержке Украины и процентов 20% наказанию Москвы. Антироссийские санкции должны быть по большому счету символическими и не направленными конкретно против Путина.
Если, как вы говорите, Владимир Путин оказался приперт к стене и у него нет пути к отступлению, то это звучит ведь тревожно. Какие у него, на ваш взгляд, остаются варианты действий сейчас?
Когда мы видим сообщения о прямых российских кибератаках на Белый дом, то это реакция Путина на безвыходное положение, в котором он оказался. Когда мы узнаем о том, что российские бомбардировщики облетают Мексиканский залив, о том, что сотрудник эстонской разведки захвачен на территории его собственной страны и переправлен в Москву, это сигналы Путина о том, что он не намерен сидеть сложа руки перед лицом такого давления. Да, это сравнительно незначительные эпизоды, но если через 6 месяцев экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, уровень его одобрения упадет с нынешних 85%, скажем, до 65%, то Путин пойдет на эскалацию противостояния. Можно представить, например, что у него есть достаточно возможности, чтобы использовать русскоязычное население государств Балтии для разжигания политической нестабильности. В этом регионе существует несомненный потенциал и для вооруженного конфликта в результате случайных инцидентов в воздушном пространстве и на море между силами НАТО и России. Можно предположить, что в полупротивостоянии русские прибегнут к кибератакам на объекты инфраструктуры западных стран, которые могут нанести реальный экономический урон. Если американцы, как это кажется Кремлю, пытаются подорвать Путина, то я подозреваю, что Путин попытается подорвать американцев.
И как, по-вашему, этот кризис может разрешиться, если никто не готов уступить?
Я подозреваю, что рано или поздно европейцы начнут проявлять слабость в том, что касается поддержания режима санкций в силу непростой экономической ситуации, и откажутся поддержать попытки усиления экономического давления на Москву. Украина, если правительству не удастся резко улучшить экономическую ситуацию, может стать жертвой глубочайшего кризиса и даже оказаться в дефолте в 2015 году. Все это может привести к тому, что у Москвы будет фактически контроль над большой частью юго-востока Украины и право вето ее внешней политики. В таком случае мы окажемся в ситуации замороженного конфликта, и американо-российские отношения будут, по большому счету, подорваны.
Но такой вариант событий подразумевает, что международные санкции не возымеют разрушительного экономического воздействия на Россию и не заставят Кремль изменить свою стратегию.
Я говорю о том, что может произойти в течение ближайшего года, года с небольшим. Наверняка за это время России будет причинен экономический ущерб, но не столь серьезный, чтобы заставить Путина изменить поведение. Делать прогнозы на 2-3 года вперед трудно. Но я предполагаю, что если конфликт на Украине превратится в замороженный, то европейцы начнут ослаблять санкции. Американцы, скорее всего, будут готовы продолжать поддерживать режим санкций, но им будет нелегко убедить европейцев в необходимости продолжения этой политики в течение 2-3 лет.
Профессор Шлепентох, мой собеседник Иэн Брэмер делает вывод о том, что Владимир Путин, образно говоря, оказался прижат к стене. Тем не менее, по его мнению, санкции едва ли сработают в этом случае. Вот такая парадоксальная точка зрения. Как вы относитесь к такой оценке?
Если судить по внешнеполитической части его выступления, она наиболее важная, то это похоже на то. Путин в этой речи не отступает ни в чем от своей внешнеполитической позиции. Он по-прежнему в этой речи обвиняет Соединенные Штаты во всех смертных грехах. Он по-прежнему не признает никаких ошибок в действиях России в отношении Украины. Он по-прежнему рассуждает на тему о мессианской, по сути говоря, мессианской роли России. Он по-прежнему рассматривает Запад как врага России на протяжении последних тысячи лет. И если руководитель большого государства рассматривает значительную часть человечества как своего врага, это значит, он действительно находится в какой-то такой ситуации, которая не позволяет ему действовать как гибкому, разумному, здравому политику.
Эрик Ширяев, обнаружили ли вы в речи Владимира Путина признаки того, что он воспринимает ситуацию как человек, припертый к стене?
Можно считать, с точки зрения психологии, я думаю, что можно даже сопоставить такую реакцию с поведением человека, который переживает посттравматический синдром. Причем люди, которые так его переживают, не обязательно должны быть жертвами. Они часто бывают свидетелями и даже инициаторами атак, то есть инициаторами травмы. И недовольство, и санкции, и критика, и проклятие. И люди, которые испытывают синдром, они постоянно переживает вот свои мысли еще раз, не признавая собственных ошибок, повторяя те самые истины, которые повторялись полгода назад, повторяя те самые ошибки, еще более утверждаясь в своей правоте. И человек не может переварить, осознать, что же на самом деле получилось и как из этого выйти. Идет зацикливание на прежних лозунгах, словах, положениях, эмоциях, мыслях.
Любопытно, что в своей речи Владимир Путин представил санкции не как расплату за его собственные политические решения, а как попытку Запада мщения всему российскому народу. Если бы не было Крыма, сказал он, придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России. Как вы, профессор Шлипентох, рассматриваете эту попытку российского президента разделить ответственность за свои решения со всеми россиянами?
Путин рассматривает эти санкции как направленные лично против него. И он загнан в угол в том смысле, что у него даже теоретической возможности покинуть этот пост и остаться на свободе, и не подвергаться затем каким-то преследованием таких возможностей у него практически нет. Путин прав. Он абсолютно неприемлемый лидер для Запада. И с ним просто нельзя договориться. Как говорил папа Корлеоне, с таким человеком нельзя договариваться. У него даже нет, как я как-то где-то замечал, нет общего языка с Западом. Одни и те же факты трактуется Путиным и Западом совершенно иначе. Такого не было даже при Сталине. Сталин мог беседовать с Рузвельтом и Черчиллем, находить общий язык. Я не говорю уже о Хрущеве и Брежневе. Путин этого не может. Запад не может делать вид, что идет речь не о Путине, а идет речь только о политике. Вся ситуация, которая была в Австралии, все она показывает несовместимость Путина как политического лидера с западным политическим эстаблишментом. Это беспрецедентная ситуация в истории международных отношений и крайне опасная для мира.
Эрик Шляев, ваша точка зрения, насколько опасна и чем чревата ситуация, если мы действительно исходим из того, что российский лидер чувствует себя загнанным в угол?
Кажется, что Кремль так не чувствует, скорее всего. Вот это вот эта беда многих политиков, которые теряют чувство реальности, и хотя физически они загнаны в угол, но сами этого не воспринимают. Я думаю, что, скорее всего, Кремль заинтересован в таком вялотекущем конфликте, который будет продолжаться на Украине, вокруг России. И если бы при этом цены на нефть восстановятся большие, и рубль возрастет в цене, и постепенно 2-3-4 года все выровняется, и все выйдет на старый уровень, то есть статус-кво будет восстановлен. Что касается внутренних сил, вот мы посмотрим, потому что ведь никто ведь из криминологов тогда не мог предложить, даже представить себе, что Хрущев уйдет так быстро, неожиданно. Может быть, что-то есть такое, происходит. И, наверное, чистки, которые обычно проходят в таких авторитарных системах, они неизбежны. Скорее всего, будет даже более в массовом порядке, чем до сих пор.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции, загнавшие Кремль в угол. О чем свидетельствует выступление Владимира Путина в Думе? Способен ли Кремль одержать верх в противостоянии вокруг Украины? Когда санкции могут ощутимо сказаться на ситуации в России? Эти вопросы мы обсуждаем с главой американской исследовательской организации Eurasia Group Иэном Бремером, профессором университета штата Мичиган, социологом Владимиром Шлипентохом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, политологом Эриком Ширяевым и управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Грегори, вам вопрос. Бремер считает, что Путину удастся перенести санкции. С чисто финансовой, экономической точки зрения, есть ли у Владимира Путина запас времени, год, два, три, скажем, чтобы смотреть со стороны за ухудшением ситуации на Украине, как предполагает Бремер, и в конце концов оказаться в выигрыше?
То, что ухудшение ситуации в Украине произойдет, это неизбежно. И произойдет, наверное, скорее, чем ухудшение ситуации в России. Единственная надежда на финансовую помощь Запада. А у Путина запас тоже существует. Экономические процессы, которые происходят, разрушительные процессы, которые происходят в России, они займут какое-то время, как минимум 2 года для полного истощения, скажем, валютных резервов.
Это значит, что действительно в результате, если верить анализу Бремера, Путин может выйти победителем в этом противостоянии?
Вряд ли он будет победителем, потому что, во-первых, возможен вариант, что Запад поставит Украину на полное иждивение и будет кормить до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится. А второй вариант, что тоже очень важно, что процессы, разрушительные экономические и финансовые процессы в России – будут только набирать скорость и в ближайшее время не остановятся. Так что победителем он из этой ситуации не выйдет.
Но вот ваше ощущение от речи Путина, сложилось ли у вас впечатление, что Владимир Путин понимает глубину проблем, в которых оказалась Россия, и представляет четкие рецепты выхода из этих проблем?
На самом деле нет. У меня создалось впечатление, что у него существует какое-то определенное отсутствие причинно-следственной связи. Пример. Я говорю о моменте о спекулянтах, которые якобы уничтожают значимость рубля. Он явно не понимает, что это не спекулянты являются виной в падении рубля, а абсолютно неэффективная российская экономика. И более того, ограничен в его идеях, как из этого положения выйти.
Ну а чем вам не нравится целый список предложений Путина?
Тем, что не было ничего сказано о двух очень важных моментах. Во-первых, ничего не было сказано о верховенстве права. Самая главная опора успешной экономики – это независимый и справедливый суд, который в России, как мы знаем, не существует. И второе, наверное, не менее важно, может быть, даже более важное, ничего не было сказано о коррупции. Вчерашний отчет Transparency International поставил Россию на 136 место с соседями с Нигерией и Камеруном. А коррупция собой представляет гораздо более страшную угрозу России, чем НАТО.
Профессор Шлепентох, вот ваша точка зрения. Когда вы слушаете эту речь Владимира Путина, есть у вас ощущение лидера, понимающего проблемы и способного с этими проблемами справиться?
Нет такого ощущения. В центре этой речи это Соединенные Штаты Америки, как причина всех зол. Я совершенно согласен с мистером Грушко, что его понимание экономического процесса выглядит очень странным. Он, например, не в этой речи, а накануне сделал заявление, что он уверен в том, что цены на нефть где-то через год или через полгода поднимутся и стабилизируются на высоком уровне. Как это лидер государства может заниматься экономическими прогнозами такого характера? Это, если говорить жестко, патологический факт. Это невозможно. Он ни слова не сказал не только о суде, он ни слова не сказал даже для виду о каких-то политических процессах, о каких-то демократических тенденциях в стране, которые он якобы должен поддерживать. Это была речь человека, который уверен в том, что с помощью антиамериканской идеологии он способен объяснить любые неполадки в стране. Он способен списать на Америку и рост цен, и падение рубля. Он уверен в своем ОМОНе, он уверен в своем репрессивном аппарате, который не допустит никаких беспорядков, направленных против него. Он уверен, и практика показала, что он абсолютно прав, что его телевидение с такими деятелями, как Дмитрий Киселев, способен держать под контролем очень долго сознание подавляющего большинства российских людей. И я думаю, что что он готов пережить самые серьезные экономические потрясения. Он, между прочим, на днях говорил о том, что, мол, мы в руководстве рассматриваем катастрофический сценарий, а потенциал для преодоления внутриполитических трудностей, связанных с драматическим экономическим процессом, у него огромный. И не видно даже близко, каким-то образом этот потенциал может уменьшаться. Я бы сказал, Владимир Владимирович, спите спокойно, все у вас в порядке.
Грегори, действительно большой потенциал у Владимира Путина для того, чтобы проводить свою политику?
У него их несколько потенциалов. Один, который стремительно сокращается, это порядка 200 миллиардов долларов в валютных резервах. В начале речи Путина рубль к доллару стоял на отметке 52 рубля и 59 копеек. К окончанию речи Путина рубль был 53 рубля и 42 копейки к доллару. К концу дня рубль в общей сложности опустился на 2,5% к доллару. Мы знаем, что в начале этой недели Центробанк выходил два раза на рынок с интервенциями, продавая каждый раз примерно по 700 миллионов долларов. Обе эти интервенции были абсолютно неуспешными. И легко посчитать, что если банк будет продавать, скажем, миллиарду долларов за неделю, то через 4 года резервы полностью истощатся. А этих резервов нужно не только на валютные операции, но и, конечно, на выплаты корпоративных и государственных долгов.
Но ведь эти резервы и пополняются.
Они пополняются, но совершенно не теми темпами, которые бы могли бы изменить общую динамику сокращения резервов и ту угрозу, которая висит над финансовым рынком России.
Ну и вот вы сказали, что рынки, но в интерпретации Владимира Путина в этой речи это не рынки, а спекулянты.
Он сказал что-то наподобие того, что Центробанк знает, как бороться со спекулянтами. Но единственный метод, который Центробанк знает, это валютная интервенция в рынок, то бишь продажи долларов, которые коммерческие банки скупают, естественно, потому что они-то знают, что доллар продолжит идти вверх против рубля. И надеются на этом заработать что-то и тем самым покрыть те потери, которые у них происходят из-за кредитов, которые они выдавали компаниям, близким друзьям Путина.
С какими трудностями столкнется средний россиянин, если ситуация будет развиваться вот такими же темпами, как сейчас, и по нынешнему сценарию, экономическая ситуация?
Трудности будут следующие. Продолжающаяся девальвация рубля и растущая инфляция, то есть уменьшающаяся покупательная способность среднего россиянина. Продукты, в первую очередь, продукты питания и медикаменты будут расти стремительными темпами. Скорее всего, что будет очень большое сокращение рабочих мест. Это уже происходит среди бюджетников в глубине страны. Учителя, к примеру, теряют работу. А в вторую очередь люди, работающие на частных предприятиях, потому что прибыльность их предприятий уменьшится тоже.
Профессор Шлепентох, а все-таки реальны шансы, по-вашему, Владимира Путина выйти из этой кажущейся безвыходной для него ситуации победителем? Скажем, сохранить ощутимый контроль над Украиной, не потерять поддержку большинства россиян и устоять под напором санкций?
Скорее всего, да. Особенно учитывая неуверенность Запада в своих собственных силах. У Путина одна цель. И это вовсе не контроль над Украиной. Украина – это средство для поддержания антиамериканской и патриотической истерии в стране. Вовсе не его голубая мечта обеспечить контроль над Украиной. Его задача состоит в том, спокойно подойти к выборам 2018 года, быть переизбранным и продолжать руководить страной. И он, в общем, понимает, что в нынешних условиях это возможно только при усилении политического контроля над страной, при сохранении положения, когда в стране не будет ни одного серьезного оппозиционера, способного даже мягко ему сопротивляться, когда он будет контролировать медиа, когда в его распоряжении будет готовый репрессивный аппарат. И это будет продолжаться эволюция России к все более и более жесткому государственному контролю над всеми сферами жизни. Вряд ли Путин трансформирует страну в тоталитарное государство сталинского типа, но где-то близко он к этому двигается и будет продолжать двигаться.
Палата представителей Конгресса в четверг, уже после выступления Владимира Путина, одобрила резолюцию с призывом к России вывести свои войска с территории Украины, Молдовы, Грузии. Известно, что уверенное большинство американских законодателей поддерживает предложение о предоставлении Киеву оружия. Президент Обама выступил накануне доклада Владимира Путина с критикой поведения российского президента. Президент Америки сказал, что поведение Путина, скорее всего, не изменится до тех пор, пока не изменится политическая ситуация в России. Поэтому США намерены продолжать оказывать на него давление. Грегори Грушко, как вы считаете, как будет действовать Вашингтон в отношении России в ближайшее время?
Я думаю, что Соединенные Штаты, как минимум, в ближайшие 2 года, а скорее всего, что и дольше, продолжат курс, нацеленный на экономическую изоляцию России от внешнего мира путем санкций в первую очередь и путем каких-то точечных замораживаний активов людей, близких Путину и олигархов и так далее. Я думаю, что курс не будет ослаблен в ближайшее время.
Эрик Ширяев, я знаю, что вы ждете прихода нового президента и считаю, что Барак Обама не будет предпринимать каких-то серьезных решений до конца президентского срока. Вы не изменили свою точку зрения?
Нет, решений приниматься больших не будет, только, может быть, в ответ на какие-то резкие изменения в
ситуации курс будет продолжаться в вялотекущем плане до 2016 года.
Ну, а интересно, у вас нет ощущения, что вот этот вялотекущий конфликт, или вялотекущее противостояние, скорее, которое все сегодняшние наши собеседники, кажется, предсказывают, может все-таки привести к чему-то более активному, горячему и неприятному?
Если какая-то катастрофа случится, атака, не дай бог, террористическая или что еще, и Россия и Америка смогут действовать вместе, тогда, скорее всего, будет потепление. Об этом говорил 2 года назад уже, что если какие-то трагические события нам предстоит пережить, и Россия и Америка будут действовать вместе, это приведет к резкой нормализации отношений. Но, скорее всего, дай бог, таких изменений не будет, поэтому нормализации не будет.
Профессор Шпентух, ваша точка зрения, противостояние или все-таки возможен какой-то кризис, конфликт?
Я думаю, что все-таки обе стороны будут воздерживаться от очень резких движений. Я с Эриком совершенно согласен. До появления нового президента Соединенных Штатов это будет, в общем, то, что, если вы помните, как в начале мировой войны был период так называемой странной войны, окопной войны, когда ни одна из сторон не предпринимала никаких действий. И это продолжалось чуть ли не год, это довольно долго. И вот некое такое подобие такого противостояния без резких движений ни с одной стороны, наверное, будет продолжаться, а это будет означать дальнейшее ухудшение экономического положения страны, имеется в виду России, дальнейшее ухудшение уровня науки, образования. Это все будет в России происходить, но это ни один из этих процессов не будет транслироваться в какие-то политические акции. А если не будет политических акций, Путин будет продолжать осуществлять верховную власть в России.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции, загнавшие Кремль в угол. О чем свидетельствует выступление Владимира Путина в Думе? Способен ли Кремль одержать верх в противостоянии вокруг Украины? Когда санкции могут ощутимо сказаться на ситуации в России? Эти вопросы мы обсуждали с главой американской исследовательской организации Eurasia Group Ионом Бремером, профессором университета штата Мичиган, социологом Владимиром Шлебентухом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, политологом Эриком Ширяевым, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.